такой конек, да что? Поможете.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим по гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим по гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим по гробе живот даровал.
Все, Господи. Душно, душно мне, душно. Как страшно есть. А что вы так, отцы и господа, сели кружком? Вон, места же много свободно. Вы не представьте, юродские. Садитесь нормально за столы. И что вы? Взрослые дядьки. Если хочется пообщаться, так вот пригласить друг друга в кафе и общаться на здоровье, на лекциях, другие задачи. Итак, дорогие друзья, мы с вами на прошлом занятии говорили о неолитической революции, о последствиях, говорили о протонеолите, и я... закончилась, мне не изменяет память, лекция разговором о том, как формировалось неолитическое жилище, и что как раз вот в это время происходит, жарко, происходит такая существенная вещь, как соединение соединение пиджака с гвоздем. Происходит соединение мира мертвых и мира живых. И это причина того, что люди сели на землю. Люди решили жить там, где лежат их умершие. И хранить умерших там, где они живут. Жилище. Раньше, видимо, в палеолите, места, где хоронили умерших, и места, где поклонялись Богу и, наверное, умершим предкам, эти места были святыми, священными. А жил человек в профанном, несвященном мире. А вот теперь происходит какое-то изменение, мы пытались на прошлой лекции его реконструировать, изменение сознания, когда человек почувствовал, что он не спасется, он не достигнет вот чаемого соединения с Богом, если его умершие не будут с ним. И образом, такой формой вот этого нового знания является изменение ритуала, то есть употребление в пищу в качестве жертвенной пищи злаков. Зерен растений, именно зерна, не просто стебли какие-то, там, фрукты, а зерна растений, которые... Давайте закроем дверь, потому что так дует. Зерна растений, которые сами призваны победить смерть и прорасти. Вот это и приводит, на самом деле, к неолитической революции. Использование растений и оседлость как понимание того, что мир предков и наш мир едины. И жилище, по сути, является теперь храмом, является теперь святилищем, где человек не просто вот укрывается от непогоды, а местом, где человек священно действует. Потому что именно здесь находятся главные его, рядом с ним, его повседневная жизнь становится священно действием. Вот так меняется сознание. И поэтому останки умерших хоронится или в домах, или рядом с домами, но в поселении. Классическое совершенно явление протонеолита. И злаки собираются, употребляются в пищу, хранятся в священных местах дома или в священных местах поселения, как особая священная пища. Я не сказал еще вам о том еще одном значении вот, растения. Это не только побеждающее смерть зерно, конечно, очень важно, но это еще и, если угодно, это еще и само тело предков. Ведь не забудем, что с тех пор, когда хоронят предков в земле, совершенно очевидно возникает мысль о том, что ну, как бы, вот это естество умершего человека переходит в землю при распадении тканей и, соответственно, переходит в растение. Растение – это тело умершего, победившее смерть в символической форме. И, соответственно, хлеб или там зерно, которое употребляет в пищу человек, это не просто победитель смерти, а это победитель смерти, содержащий в себе естество предков. Предков, которых настолько почитают, что начинают хоронить под полом собственного дома. То есть, понимаете, какой удивительно цельный мир возникает. Почему до сих пор говорят нормальные люди, ненормальные говорят прямо противоположное, что горек хлеб чужбин. Хотя вроде бы, ну, чем отличается, даже он лучше, в пшеничном, в смысле гастрономическом, какой-нибудь хлеб там Франции или Италии, наверное, не хуже, а скорее лучше того, кто его пекает в России. Но это очень древнее понимание того, что хлеб это не просто пища. Что хлеб это священное, ну не знаю, священный дар предков потомкам. Что через кушение хлеба, через кушение ну, шире растительной пищи, не обязательно хлеба, но для нашего культурного ареала это именно хлеб. Вкушение хлеба это то, что соединяет нашего хлеба, выросшего на нашей земле, соединяет нас с миром предков в одно целое. В одно целое. А поскольку мир предков восходит к Богу, и предки это уже находящиеся в Боге существа, то вкушение этого хлеба, это, если угодно, причастие божественной жизни. Конечно, это только реконструкция. Но реконструкция не вовсе лишенная оснований. Во многих текстах ранних цивилизаций мы видим именно это представление. Я вам приведу в пример слова одного египетского текста. Конечно, здесь надо же кое-что объяснять, но речь идет о... Если говорить о Египте, речь идет об Осирисе, одном из лиц божества, божественной девятирицы, первым познавшим смерть, но воскресшим, восставшим из мертвых. Как все это произошло там? Это большой разговор, это будет на лекциях по Египту, если мы до них доживем. Вот, но вот важно, что это именно тот, кто умер, и воскрес. Его именуют, кстати говоря, зерном. Осирис непер, осирис зерно по-египетски. То есть вот эта связь зерна и воскресения очень сильна. И вот послушайте этот текст. овощи, ну, произрастания, которые в вас принадлежат Осирису, дабы был ему блажен ими. Растет пшеница, Осирис приходит в бытие. Тот, видением кого живут обитатели инобытия, и обонянием ароматов которого живут воскресшие. Да будет благо тебе, о Осирис, да процветешь ты, Бог, зерно, да будешь ты успешен, первенец из умерших, тот он, кто пребывает на полях инобытия. То есть, как вы видите, обращение-то идет к умершим. Вот это книга «Брат», обращение к умершим. Соответственно, в вас пребывает тот, кто победил смерть. Он зерно. Да? Значит, чтобы быть таковым после смерти, надо быть таковым при жизни. Надо быть таковым при жизни. В этом огромный смысл вот этой всей символики зерна. Мы видим, что вот зерно используется в неолите очень широко. Людей хоронят в сосудах для зерна, это будет чуть позже, когда появляется керамика, но факт остается фактом. А до этого в ямах для хранения зерна. В Египте, кстати говоря, ну в неолитическом, древнем Египте, до письменном Египте, умершим кладут зерно в рот. Их хоронят, а во рту у них зерно. Значит, последнее причастие, последняя пища, которая даст им воскресение. О особом отношении к умершему, как к тому, кто живет среди живых, о связи живых и умерших, говорят археологические раскопки всех ранних неолитических поселений. Я уже вам говорил о том, что ранненеолитические постройки, дома, круглые формы. Так вот, в Иерихоне, одном из древнейших ранненеолитических поселений, помните, я о нем рассказывал, говорил примерно о 50 домах, которые там нашла Кэтрин Кэньон. Так вот, в Иерихоне... в более позднем поселении, поселении примерно 7-го тысячелетия до Рождества Христова, это уже ранний неолит, Кэтрин Кэньон нашла человеческие черепа, не похороненные, а выставленные на специальные полки, на вот этой священной стене, противоположной от входа, которая находится за очагом. Ну, вы помните, да, что вы все, наверное, рисовали, те, кто были, вот этот, скажем, плохой. Все рисовали вот это вот какое-то жилище, вот вход. Я вам говорил, что оно было заглублено всегда, и это тоже факт заглубления, это... Но некоторые, конечно, это может быть случайно сделано из соображений экономии стройматериалов, но, скорее всего, это имеет и священный смысл. Это вроде бы тоже и могилы. Это и жилище, и могилы. И, кстати говоря, на Переднем Востоке довольно не раз археологи встретят жилище, просто превращенное в могилу. Жилище, в котором потом похоронили, сделали надгробное какое-то вот замостку, и там уже не живут. То есть дом превращается в склеп. Это довольно распространенная форма. Нечастая, но она есть. Посередине очаг, и вот этот сектор напротив входа, примерно 60 градусов, да? Вот этот сектор, это священный сектор. Именно здесь хоронят умерших. Причем, если дом ориентирован на восток-запад, то умершие ориентированы по оси север-юг. Север-юг. Так вот, здесь на полке специальной полке стоят черепа. Кэтрин Кеннер нашла не меньше 10 черепов. Эти черепа не просто черепа, случайно положены. Эти черепа декорированы алебастром, то есть они обмазаны так алебастром, чтобы воспроизвести, безусловно, была попытка, и не безуспешная, воспроизвести лицо умершего человека. Примерно то же самое, что делал потом антрополог, палеоантрополог Герасимов, как вы знаете, который по черепам восстанавливал внешность умерших. Да? Вот. А здесь и просто черепа так обмазывали алебастром, что он превращался в человеческую голову, модель человеческой головы. В глазницы вставляли перламутровые раковины. И вот эти все, вот эти обмазанные черепа не сохранились. Вот, их ставили в жилище. То есть люди жили, люди ели, люди спали, и предки участвовали в их жизни. Нам это кажется странным, страшным и жутким, но подумайте, вот было другое сознание, что вот это была святыня, как у нас сейчас иконы. И православного человека не смущает всю свою жизнь проводить перед глазами Божьей Матери Христа. Это, кстати, очень ко многому обязывает, правда же? Вот примерно то же самое и здесь. Но святыми являются вот эти их умершие предки. Это объясняет, кстати говоря, большое количество захоронений без голов. Вот хоронят часто тела без головы. Голова где-то отнималась сразу же после смерти, видимо, человека, потому что сохраняются верхние позвонки, признак того, что еще ткани не распались. Иногда отбралась уже после первичного захоронения, тогда, естественно, верхних позвонков в черепе нет. Это не только Иерихон. Целый ряд передневосточных поселений, Мурибит, Тель-Рамат, Бейсамун, всюду мы встречаем примерно одно и то же. Более того, в Тель-Рамаде эти черепа стоят не просто на полке, а на человекоподобных, да, как бы сказал искусствовед, антропоморфных фигурах, но небольших, не в рост человека, где-то примерно полметра высотой человеческая фигура, так схематично сделанная, а на ней череп с моделированным лицом. На лбу этих моделированных черепов часто делает специальное пятно красной или зеленой краской. Смысл этого мы не знаем. Там, где нет этих черепов, или где, или иногда даже там же, где есть черепа, археологи находят и камни. Камни с портретными изображениями. Это схематические изображения, но, безусловно, на них изображены лица. Лица людей. То есть это как бы череп, это лишь один вариант. А если нет черепа, то можно его заменить и камнем с изображением человека. Наиболее распространенное вот такое вот изображение такого типа. Изображение лица человека в виде такого схематичного тау и глаз. Кое-где это раскрашенный, кое-где это выбитый. В одной, пока речь шла о Переднем Востоке, но это намного более широкая традиция. В одной из пещер Швейцарии, в местечке Бирсек, эти камни, разрисованные камни неолитические, кем-то были аккуратно все разбиты. Но, видимо, тогда же. В неолитическое время. То есть очевидно, что это было некое хранилище душ умерших, и в него пробрались, видимо, враги этого рода, этого племени, и попытались уничтожить святыни рода, вот уничтожить эти образы умерших, чтобы, видимо, лишить его силы. Поскольку идея предков считалась священной, идея была священной, род – это священное целое, то, соответственно, священным был и брак. Брак был великой святыней. И это мы видим по целому ряду изображений, которые тоже дошли до нас от протонеолита и раннего неолита. Их немного, но они повторяющиеся, они очень явно был канон. Это изображение соединяющейся любовной пары. Андрос Сашин Соломудрин, там таких эротических подробностей нет. Совершенно ясно, что это показано соединение мужчины и женщины, которое приводит к зачатию. И, например, из одного местечка, из Чталхьюка, до нас дошла даже парный камень. С одной стороны изображено такое соединение мужчины и женщины в характерной для Переднего Востока сидячей позе до сих пор. А с другой стороны, слева, а справа на камне изображена женщина с младенцем на руках. То есть начало и результат, и это священное изображение. Это, естественно, изображение не ради там каких-то выражений своих художественных, эротических, даже любовных чувств. Нет, нет. Это священное изображение, безусловно, показывающее идею продолжения рода. Оно тоже находится примерно там же, где находятся вот эти камни с изображением человека. Около центрального очага очень часто устанавливаются камни с какими-то изображениями, которые показывают, что это символические изображения тоже предков. И вот в этом священном треугольнике, на Дунайской равнине, в Липеньском Вире, это раннее неолитическое поселение нынешней Сербии, Липеньский Вир, то ли Сербия, то ли Хорватия, но Югославия, я не помню сейчас точно, где это находится после распада Югославии. Но там около каждого захоронения есть отверстие и шурф к костям. И это отверстие в домах, оно фланкировано или красными камушками, или просто челюстями умершего. То есть это, безусловно, род. Это род, через который вливали какие-то священные подношения, которые должны были попадать на кости, то есть в тело умершего. Опять же, едят живые, вместе с ними едят умершие. Практически, обратите внимание, что форма вот этого как бы единства, которое связано и с хлебом, и с зерном, она не дошла на наши дни. Вы посмотрите классическую форму плоскомидии и последующей раздачи просто. Это же то же самое. Сначала подносятся, в классике-то как, подносятся прихожанами хлеб, да? Это сейчас все делают централизованно. А раньше просто приносили хлеб или пшеницу, из которой делали просфорницы, просфоры. Это, кстати, вторая традиция сохранилась до сих пор, потому что приносят муку на канон, а потом из нее пекут просфоры. Вот, священный хлеб кладется на жертвенник. Во время плоскомидии священник поминает живых и умерших, которые по классике поминает тех, кто принесли эти приношения, ну и их родственников и предков. Да? Сейчас все это централизовано. Человек платит деньги, пишет записку, часто никакой муки не приносят, и по записке поминают. Но в ранней церкви, конечно, приносили реальные вещи. В неолите, как вы догадываетесь, денег просто и не было. И потом эти вынутые просфоры раздают людям, которые подавали записки, и они их вкушают. Но уже после того, как это из них вынута жертва, да, в память живых и умерших, и омыта вот эта частица, скажем, просфора, и они, как вы знаете, эти частицы высыпаются в причастие после совершения евхаристического таинства, как бы омываются в откровение Христа. То есть, вот вы видите, что вот это наше чинопоследование таинства Евхаристии, оно удивительным образом напоминает нам то, что мы можем реконструировать вот из этих древнейших времен. То есть некую безусловную связь живых, умерших и Бога в одно целое. Но в раннем Неолите, подчеркнем, храм был как раз дом и был храмом. В том же Липеньском Вире раскопано, раскопано 147 построек. И из них примерно 50 это святилище. То есть, безусловно, это и жилище, и святилище. А остальные 100 примерно это служебные постройки, различные сараи, там, где что-то хранится и так далее. И поэтому, дорогие друзья, вот эта идея дома как храма, она тоже дошла до нас. И вспомним, что когда христианин входит в дом, да и не только христианин, он говорит «мир дому сему» и ищет красный угол, кланяется на иконы, да, а тут красный угол, вот. И таким образом мы в доме себя чувствуем не просто как в жилище, мы чувствуем себя как в святилище, соответствующим образом мы живем. Поэтому так неприятно всегда любое осквернение дома неправильным поступком гостей или самих живущих в этом доме. До сих пор. Все, что связано с зерном, значит, мы поняли эту важную мысль, потому что переход к производящему хозяйству происходит именно по этим причинам. Все остальное уже, ну, постепенные добавки, там, зерно из священного переходит в профанное, начинает использоваться просто как пища. Хотя что значит просто как пища? Если вы по-настоящему церковные люди, вы ведь просто как пищу вообще ничего не используете. Ведь вы же перед едой молитесь, после еды молитесь. Любая пища для вас, в общем-то, жертвоприношение. То есть является священным актом любить любое вкушение пищи. И это не только ведь в христианстве, практически в любой религии. Так же, как в святыне дом, практически в любой религии. Более того, дом, особенно круглый дом, это образ мира, образ мироздания. Мы видим здесь целый ряд таких, как если угодно, как матрешка. И матрешка это совсем не только образ плодородия. Человек сам это микрокосм. Это некоторая особая целостность божественная, автономная от мира. Понимаете, в человеке хозяином является его дух. Он его Бог. Никто не знает человека, кроме духа, живущего в нем. Есть целый мир, огромный мир, в котором человек одна и только песчинка, каждый конкретный человек. И также в нем дух Божий хозяин. А вот промежуточная форма – это дом, это совокупность семьи, рода, в котором и мертвые, и живые все вместе, и стены дома, или стены поселения – это граница этого, если угодно, мезокосма, среднего космоса между человеком и большим миром. Мир, который тоже организуется, но уже не отдельным человеком, а родом живых, умерших и потомков. И, значит, соответственно, всеми живущими, а не одной личностью. То есть дом, в некотором смысле, это коллективное тело. Промежуток, вот промежуточное звено между индивидуальным телом и всей Вселенной. И поэтому дом воспроизводит Вселенную. Степени. Его очаг это и отверстие для дыма, это ось мира, ось Вселенной. и так далее, и так далее. Вообще, вот если возьмете, например, мир Челиады, вы прочтете, что символика дома, я не буду в это вдаваться подробно, но символика дома практически повсюду воспроизводит символику космоса. И расположение дома по осям. И местоположение дома, что он должен быть в какой-то определенной точке, хорошей точке. Это во многих народах до сих пор очень распространенная мысль. Например, вот китайцы считали, ну, при коммунистах, я не знаю, что они считали, но раньше всегда считали, что нельзя просто построить дом, где хочешь. Надо обязательно пригласить человека, сведущего вот в этих потоках энергии земли и неба, и он укажет точку, где именно тебе, твоему роду, надо ставить дом. Производство хлеба во всех его аспектах священно. Священно. Мы находим очень много моделек, таких детских игрушек, моделек, ну как бы детских игрушек, на самом деле это не детские игрушки, это священные модели, священные такие иконы, иконы дома. Дома, где производится хлеб, где выпекается хлеб. Это коллективное действие. Он выпекается пока не в доме, не в каком-то конкретном доме. Он выпекается, видим, в специальном доме для всего поселения. И модели этих домов воспроизводят тело женщины. Вот как бы ее крыша этого дома, это беременный живот, это груди кормящей женщины, значит, внутри печь, фигурки, маленькие фигурки, которые значит, замешивают тесто, месят тесто, в печь вкладывают хлеб на лопате деревянной. Эти вот такие модельки говорят о какой-то о том, что вот это хлеб это дары матери сырой земли, проходящие через огонь, жертвы и вкушаемые людьми. Мы же знаем до сих пор, что всегда, я уверен, что каждому из вас, так же как и мне, говорили бабушки, что не надо бросать хлеб, не выбрасывайте хлеб, хлеб это святыня, вот, лучше хлеб отдать там птичкам, какие-то крошки. Это общая распространенная точка зрения. Так вот, на границе Молдавии и Украины нынешней, в таком местечке Саботиновка 2, в 30-е годы было найдено реальное такое святилище, не моделька, а реальное святилище. Это здание, тут довольно большое, по тем временам, площадью примерно 70 квадратных метров, вот, в котором были и печи, и значит, вот там ясно выпекали хлеб. Но самое интересное, что там мы находим то, мы нашли, археологи нашли фигурки божеств, женские и мужские фигурки. И две фигуры, мужская и женская, или предков. Две фигуры, мужская и женская, восседали на специальных стульчиках. Явно показано было, что это вот главные фигуры в этом священном действии. То есть, эта находка этого дома более поздняя, 4-е тысячелетие до Рождества Христова, то есть уже энеолит, но тем не менее. Вообще, земля, роды, род, от предков к потомкам, вот эта линия мысли, она доминирует, она очень главенствует в эпоху неолита. Неолитические вот фигурки, которые мы называли палеолитическими венерами, вы помните, толстых женщин, да, которые клали вот, без изображения лица, они не исчезают. Но в неолите они другие. Они тоже безличны, то есть там нет проработанное персональное лицо, там ничего. Но важно, что и они менее такие гипертрофированно толстые, скажем по-простому, fat ladies, да? Вот, как правило. но в них обязательно вдавлены зерна реальной пшеницы, реальных злаков. В те места, например, в район живота, половых органов, чтобы показать, что вот это земля, которая оплодотворена зерном, как женщина оплодотворена семенем мужа. Могилы, которые роются в домах или между домами, как правило, овальной формы. Опять же, это образ, конечно, матки, образ места, где находится младенец у беременной женщины. Интересно, что в одном из мест в Винча-Тодош на Балканах могилы делались в виде вообще печи для выпечки хлеба. То есть идея хлеба, выпечного хлеба и идея могилы, из которой должен выродиться человек, оказывается сходной. И вы понимаете, почему? Потому что так же, как хлеб, это зерно, преодолевшее смерть, и потом прошедшее огонь жертвоприношения и ставшее прекрасным, значит, хлебом, так же точно и человек, преодолевая смерть, становится прекрасным воскресшим. Вот, собственно, хлеб и человек в этом смысле являются такую собой символическую пару. Интересно, что с матерью землей связаны не копытные животные. Не, вот ее символами, ее образами являются не травоядные животные, а являются хищники. Вы все из истории, ну, все те, кто как-то касались античной жизни, знают, что великая богиня Кибела уже в историческое время, как правило, изображалась идущая рядом со львом или на льве, или на львице. Это, опять же, очень древний образ. Со времен Чаталхиюка, это средний неолит, я о нем буду рассказывать подробнее, наверное, на следующей лекции. Но важно, что от этого большого поселения дошло до нас довольно много фресок, изображений. И классическое изображение, значит, Чаталхиюк и другой город, расположенный недалеко от Чаталхиюка, это неолитические города. И другой город Хаджилан. Вот. Заходите. Изображение вот этой великой, не знаю, великой жены, скажем так, четко связанной с хищными животными. Это может быть и леопард, или лев, тигр водились на Переднем Востоке, или леопард, или лев, или хищные птицы, типа гриф. В чем же дело? Например, наиболее известная находка Чаталхиюка, это великая вот эта женщина, тоже она очень полная. Она, видимо, в процессе родов, то есть так она сидит, что у нее, по-моему, так и кажется, что у нее из лона появляется некое существо, о существе скажу чуть позже. Она сидит на троне, и два вот подлокотника трона – это леопарды. В другом изображении она совсем как Кибела едет на льве. Идет на льве. Идет по спине льва. Почему? А потому что земля, она ест плоть. Земля ведь она вкушает человеческую плоть. И что такое вкушение человеческой плоти? Вообще вкушение. Когда мы что-то вкушаем, мы соединяемся с тем, что мы вкушаем. Это понятно. Это я уже вам много раз говорил. В конечном счете мы все соединяемся с Землей, поэтому мы не Земля и отходим в прах. Да? Все, что мы едим, это Земля, в конечном счете. Но в данном случае это мать вкушающая, мать Земля вкушающая умершего. Поэтому образ хищника здесь вполне уместен. Это не образ товарища. Интересны и не вполне понятны изображение Хаджилара. Там довольно часто изображается женщина, которая, ну тоже вот наша женщина-земля, которая играет с леопардом. Как он с ребенком, держит его на руках, значит, нянчит его. Это довольно сложно понять, это изображение, но оно, безусловно, связано с тем же самым, с плотоединием. То есть это ее священное животное. Теперь я позволю вам просто прочесть описание. За одной фрески читал Хьюго, которая, по всей видимости, связана вот с этим обрядом погребения. Речь идет о святилище 5.1, шестое тысячелетие до Рождества Христова. Вот как описывает сам археолог, который открыл вообще этот город, соответственно, это святилище, это Джеймс Меллард, 1960-е годы. Вот как он описывает это изображение. В восточной части стены нарисованы какие-то длинноногие птицы, обращенные головами друг к другу. Рядом с ними стоит животное, похожее на осла. Ниже показан человек, опустившийся на одно колено и простерший руки в стороны. Навстречу ему движутся два персонажа. Мужчина, несущий корзину, подобную тем, в которой хранились костяки умерших, и мужчина, как бы в отчаянии, закинувший руку за голову. За ними сидит, раздвинув колени, в позе роженицы, рождающей женщины. Под всеми этими людьми изображен лежащий на спине человек. То есть это изображение, скорее всего, и есть изображение обряда вот, смерти и воскресения. Потому что лежащий на спине человек – это умерший. Значит, мужчина один молится, видимо, раскинув руки, он молится. Мы не знаем, что это за животное. Птица, осел, это нам сложно об этом сказать. Но человек, который стоит на одном колене, раскинув руки, скорее всего, это такой молящийся в скорбной позе. Двое идущих с костями, вот с этой корзиной с костями, это вот они несут уже после вторичного захоронения, после того, как они вынули из могилы кости, омыли их, несут их хоронить в дом. И женщина, которая сидит, раздвинув ноги, видимо, рождает ребенка, это образ земли, возрождающей, или той, которая возродит умершего к новой жизни. Вот видите, таким образом мы видим вот эту идею возрождения. А посмотрите, вот, то есть это шестое тысячелетие Рождества Христова. А вспомним образ из первого послания к Коринфянам апостола Павла. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Да? Сеется с тела душевное, восстает тело духовное. Помните, да? 1 Коринфянам 15:42-44. То есть мы с вами видим, дорогие друзья, мы с вами видим, что вот этот образ не просто... Это зерно, оно, собственно, не меняется. Оно падает в землю, вырастает колосом, падает снова в землю, опять вырастает колос. То есть никакого принципиального изменения в ритме колос-зерно Нет. С человеком, видимо, иначе. Человек умирает здесь как человек, но проходя через землю и через священные с этим связанные обряды, как хлеб через печь, он возрождается иным и в ином мире. И поэтому именно почитание предков. Это те, кто возродились уже в ином мире. Интересно, что для эпохи неолита, так же, как и для эпохи палеолита, я не помню, рассказывал ли я вам, когда речь шла о палеолите, об этом, присущи два основных типа, даже три основных типа женской иконографии. Это юная девушка, безусловно, никогда не рожавшая, то есть с тонкой талией, юная девушка, девственница, видимо. Вот, это мать, часто беременная, со всеми подчеркнутыми чертами кормящей беременной женщины. И это старуха. Это старуха. Старуха, черты лица которой напоминают черты лица хищной птицы, того самого грифа, который является одним из жертвенных животных и который отличается плотоедением. Да? Вот что это за три образа? Мы можем только догадываться. Один из исследователей, Карл Брейхер, в специальном своей статье «Божественная госпожа», он писал, следует специально подчеркнуть тот факт, что в доисторической пластике встречаются два типа женских статуэток. Помимо изображений матери, пышной, беременной женщины, встречаются также изображения стройной девицы, девственницы. Важно и существенно, что богиня Земли меняет свое обличие, доказывая тем самым, что мы неверно понимаем ее сущность, когда называем ее только матерью, производящей на свет. Она оказывается также и прекрасной девой. Именуя ее только матерью, мы слишком очеловечиваем ее. На самом деле это божественная госпожа. То, что мы находим много таких тройных и двойных изображений, это факт. Брейхер же не пишет вот именно о тройных изображениях, но они есть. Они уже есть в палеолите. Но смысл их, в принципе, ускользает от нашего понимания. Возможно, действительно, это естество Земли как таковое. Вот это, мы же не случайно говорим, девственная Земля. Это Земля, еще не познавшая вот этого семени человечества. Оно еще не вошло в нее. Еще не было в нем захоронений. Это Земля сама по себе. Еще ждущая, сотворенная небесным Богом для того, чтобы принять в себя естество человека и возродить его, но еще не принявшее. Потом это мать, которая приняла в себя это семя, и которая готовится к его рождению, к его возрождению. И, наконец, это третий, самый таинственный образ. Это той, которая уже отдала свое семя жизни, уже родила, и вот она после этого готовится к новому преображению. Больше сказать я не могу. Возможно, есть какие-то более глубокие смыслы, но, по правде сказать, они ускользают от меня, а фантазировать мне не хочется. Теперь, дорогие друзья, да, последнее, что надо сказать, что в эту древнейшую эпоху, по всей видимости, матери Земле не поклонялись. Эти изображения не имеют сами по себе священного характера. То есть это не объекты поклонения, это скорее констатации факта, это скорее символические уподобления. Поэтому эти изображения можно найти и в доме матери, и в могиле, и в хозяйственном дворе. Можно найти их разбитыми, вытянутыми, как мусор. Они не имеют цены сами по себе. Это скорее символические уподобления, которые, воспроизводя которые, человек надеется на возрождение. Даже тогда, когда в Фессалии изображение печи носят на шнурке как святыню, все равно это не сама по себе святыня. Это лишь, если угодно, средство победы над смертью. Точно так же, осмелюсь сказать, как сам по себе средство становится святыней только потому, что нам на нем рассказ спасибо. Да Христа. Поэтому мы говорим, Христу Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твоя слава. Не просто Христу как знак, а Христу Христову, с которым у нас связан огромный круг понимания и представлений. Хотя, мы будем узнавать, что крест это один из универсальных символов смерти и воскресения, даже не в христианском мире. Но именно так же, как печь, которая помогает возрождению, но не есть сама. Печь, так же, как и крест, не имеет свободы. Да? Крест сам по себе ничего сделать не может. Он свободы не имеет. Печь свободы не имеет. Только человек имеет свободу. Поэтому от того, что Спаситель вольной смертью зашел на крест, крест стал святым. Этот факт вольной смерти, это самое главное здесь. Вот. И мать сыра земля тоже, видимо, не имеет свободы. Она не может принять или не принять человека. Она есть средство возрождения. В отличие от земной женщины, которая, естественно, свободно выходит замуж и соединяется в брачном единстве со своим мужем. А кто же тогда имеет свободу? Ну, тот, кому стремится умереть человек, то есть к Богу, образом которого являются уже обоженные предки. К Богу, к небесному Богу. И вот это представление о небесном Боге для нас особенно важно. Первое, что можно сказать, что через весь неолит проходит тот же образ, который известен от палеолита. Это небесный бог в образе, я не знаю, кстати говоря, что касается медведя, он, по-моему, уходит на север, и им остается божественным образом только у неписанных народов, народов шаманского типа. Все письменные народы божественным считают теперь только травоядных, копытных, по возможности рогатых. Образ рогов, как образ божественной мощи универсальной. Повсюду, на всех этапах протонеолита и неолита, мы встречаем одно и то же. Мы встречаем черепа быков, баранов, так же, как, кстати, черепа людей в Иерихоне, но черепа быков и баранов также моделированные гипсом, алебастром, вмурованные в стены, как святыни, в святилище. В Чаталпиюке, где, как вы скоро узнаете, полно святилищ, и кроме святилищ почти вообще ничего нет, там это универсальный образ. Когда по каким-то причинам голову, а это, видимо, голова, это череп принесенного в жертву животного, быка, барана, когда по каким-то причинам черепа целиком нет, тогда делают так называемую букранию. То есть это некое такое вот типа скамьи возвышения прямоугольного, из камня или земли, из которого с двух сторон выходят бычьи или бараньи рога. Причем одна пара, а может быть несколько пар сразу. Это все образы таких вот великой силы. Это повсюду. Абсолютно. Вот это изображение небесное. И тут, может быть, одна из самых главных загадок и разгадок. Которую, кстати, не смог рассказать Неллард, но я думаю, что мы с вами ее сможем рассказать. Вот здесь я могу сказать. Мы можем подумать. Дело в том, что вот у этой рождающей богини, у этой рождающей матери Земли, скажем так, а надо сказать, что рождающее изображение матери Земли в позе рождающей женщины, в том читал Хьюки, очень часто. Не только вот эта статуя, но есть много барельефов, где женщина с раздвинутым буквально, как только гимнастка может раздвинуть, да, под прямым углом ногами, вот, изображена. И под ней бычьи и бараньи головы. А подчас она просто рождает бычью или баранью. Та статуя, о которой я вам говорил, где сидит жена и опираясь руками на двух леопардов, у нее из лона выходит баранья голова. Это, конечно, немножко неприятно, особенно дамам слышать. Но, тем не менее, это очень емкий символический образ. Она рождает Бога. Она не рождает человека. Понимаете, тогда бы рождался человек. Возрождение человека. Все было бы очень просто. Умер, прилежал в земле и родился снова. Кстати, очень многие ученые так считают. Знаменитая, вот ее на книге переведены на русский язык. Она вот сейчас умерла, такая крупнейшая археолог неолита Мария Гамбертас. У нее есть книга «Великая богиня», она переведена на русский язык. Она работала в Соединенных Штатах, литовка по происхождению. Очень хороший ученый, собравший тьму материалов, но немножко сдвинутая на феминизм. Вот, она как бы мне постоянно проводила мысль, что вообще мужское божество ничего не значит. Не олите, только женское божество, вот оно, значит, поклонялись женщине, поклонялись леди. И это неверно, это ее ошибка. Вот, и она говорит о том, что, ну, коль поклонялись леди, то понятно, что возрождение идет на ту же землю. Ну, то есть, что может сделать земля сама по себе? Принять умершего и возродить снова на землю. Да? Но не более того. Только если в умершем есть семя небесное, да? Семя небесного Бога, тогда он возрождается в небесном. А если нет в нем этого небесного семени, тогда он возрождается от земля, ну, методом, да, палеогенезиса, просто рождает себе подобное, землю только ходячую. Вот. Ну, человек, да? Вот. Поэтому вот именно эти изображения, которые искусно обходит Мария Гамбертас, вот эти изображения рождения бычьей или бараньей головы из тела обычной, такой по тем временам, обычной, нормальной, рождающей женщины. Это очень значимое изображение. Это изображение, говорящее о том, что человек неолита ждал того, о чем говорит апостол Павел. Сеется смертное, восстает бессмертное. То есть сеется человек, человек хоронится, о нем плачет, его костяк несут для перезахоронения, а в то же время мать-земля родит уже Бога. Выйдет Бог из этой земли, из человека. И мы видим в том же Древнем Египте, мы видим, что это именно то. Когда мы, наверное, читаем древнеегипетский текст, а мы и будем с вами читать, если опять же живем, там огромное количество текстов пирамид, это тексты, так называемые, как англичане называют, resurrection, то есть тексты воскресения, resurrection texts. В них говорится, например, значит, дело в том, что Бог-творец по-египетски, это атум, одно из его имен, это атум, то есть полнота, целостность. Целостность. Ну, понятно, полнота, наполняющая все во всем. Опять же, образ для нас понятный. И об умершем говорится, голова твоя, голова атома, или, если угодно, голова целостная, позволяет, игра слов позволяет иероглифики. Руки твои, руки атома, плечи твои, плечи атома, спина твоя, спина атома, перечисляют все основные части тела. Стал ты воскресшим среди братьев твоих богов. Свершилось, свершилось. То есть человек становится Богом. Ведь мы видим, что этого, вот текст пирамид, это, да, это середина третьего тысячелетия до Рождества Христова, причем текст, безусловно, более ранний, он впервые зафиксирован в середине третьего тысячелетия. И мы вот именно это ожидание. Тогда в эпоху неолита писать не умели, но это ожидание выразили. Но бык и баран, и, конечно, до этого мамонт, к тому времени уже вымерший, это лишь один из древних образов, палеолитических еще образов всемощности и силы Бога. В эпоху неолита человек очень глубоко продумывает, что есть Бог. И, соответственно, думает, что есть Бог, он думает, что есть я. Потому что, когда человек думает, размышляет о Боге, он всегда, дорогие друзья, размышляет о себе самом, о божественном в себе самом. Он размышляет, что есть я, не как телесное плотское существо, а к чему я призван, что во мне есть божественное. И вот здесь, дорогие друзья, возникает новое. До этого нам неизвестная, возможно, она была, но ее очень тяжело читать, нам неизвестная система образов, которую мы смогли прочесть только благодаря тому, что человек перешел к оседлому образу жизни. И какова была эта система образов, к чему она привела, я вам расскажу на следующем.
Светися, Новый Иерусалим, слава Господня, на тебе воссиял, ликуй ныне, и веселися сегодня. Ты же чистая, красуйся, Богородица, во восстание Рождества Твоего.
Как мне радостно так завершать наши лекции. Мы говорим о всяких вещах, которые, может, и неплохие.